Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы повторяем программу, записанную 17 марта 2021 года с Олегом Будницким. Ликбез по терроризму. Московское издательство «Эксмо» выпустило книгу историка Олега Будницкого «Терроризм в Российской империи. Краткий курс». Олег Витальевич начинал свой научный путь с изучения народовольческого и эсеровского движения, историка революционного журнала «Былое», а это области, максимально соприкасавшиеся и вбиравшие в себя феномен терроризма. Теперь книга, название которой звучит несколько популярно. Олег Витальевич, что это за издание и кому оно адресовано?
Ну, об этом я сразу же пишу в представлении книги. Это адресовано любому человеку, который интересуется проблемой истории терроризма и истории России вообще. Потому что представить себе историю Российской империи вот в поздний период ее существования, особенно на излете, что называется, в начале 20 века, без этой проблемы терроризма, в общем, невозможно. И книга, в общем, адресована прежде всего вот такой, то, что называется, широкой читательской аудитории, то есть тем образованным или не слишком образованным людям, это не столь принципиально, те, кто интересуется этой проблемой. В то же время, я надеюсь, поскольку книжка, в общем, новая, это не повтор, как это бывает, не адаптация того, что уже сделано, хотя кое-что тут есть и модифицированная. Надеюсь, что какие-то ее элементы, а может быть, не только элементы, а книга в целом, будет полезна для тех, кто историю изучает, и для тех, кто ее преподает на самых разных уровнях. Ну вот такая многоцелевая, я бы сказал, аудитория. И, в общем, книжка отнесена к жанру научно-популярной литературы. Я просто вижу там на ней, значит, написано сзади. Вот. Но я надеюсь, что здесь есть и то, и другое на самом деле. И научность, то есть это не байки, домыслы и фантазии, а это все основано на многолетнем изучении этой проблемы. Но и в то же время я старался написать так, чтобы это было, в общем, доступно, понятно любому читателю. Но вообще я всегда стараюсь писать свои книги именно таким образом, потому что я глубоко убежден, что так называемый академический стиль или научный стиль придумали люди, которые не умеют ясно излагать свои мысли.
Да, похоже, что вы правы. Олег Витальевич, с терроризмом у простого читателя, у, так сказать, обывателя, как раньше говорили, связаны какие-то расплывчатые представления. Такое впечатление создается, что у терроризма нет некоего центра. Но если не центра, то некой изначальной оплодотворенной клетки в истории, так сказать. Откуда пошел терроризм? Вообще, почему вот он выделился во что-то, о чем говорят как о чем-то отдельном? Почему не просто преступление, почему не нападение, почему не государственные перевороты, почему не убийства и взрывы? Но вот придумали термин терроризм и его используют. Как все это надо понимать?
Ну, хороший вопрос. И я немало вообще бумаги извел, так сказать, пытаясь и для себя выяснить, и людям объяснить, что это такое, чем терроризм отличается от, скажем, тираноубийства. Ведь большие споры идут о том, откуда пошел терроризм, когда он возник. Некоторые, ввиду с библейских времен буквально, вот, скажем, от убийства Каином Авеля, относят его и к античности, и вот, тираноубийства в Древней Греции, и вспоминают там всех, кто ассасинов на Ближнем Востоке, и много чего прочего разного. На самом деле, конечно, терроризм – это порождение современной эпохи. Современной эпохи, которую можно вести где-то так с середины 19 века, в широком таком смысле слова. А вообще, само понятие «террор» возникает в эпоху Великой Французской революции. До этого просто термина даже такого не было. Так и это происходит не от латинского «террор», «страх, ужас», да? Это происходит от французского. И конкретно, когда говорили о терроре, имели в виду до поры до времени исключительно террор эпохи Великой Французской революции. При этом это ведь террор, я хочу сразу развести понятие террор и терроризм. Они, конечно, очень часто как синонимы используются, и в некоторых контекстах это возможно. Но в чем принципиальная разница? Террор – это насилие сверху, со стороны сильного, со стороны государства. В случае Франции это якобинский террор, это просто истребление своих противников, но потом это добралось и до самих якобинцев. И, как известно, Жорж Дантон, когда его везли на казнь, рубить голову, гильотинировать, то он кричал: «Робеспьер, я жду тебя». Да, и, в общем, дождался тот, кто, в общем, отправил его на гильотину, потом туда отправился и сам. И, смотрите, это не общее как бы явление, привязанное к эпохе. А что происходит потом? Потом в словарях, ну, скажем, в классическом словаре Брагауза и Фрона появляется народовольческий террор. Новое явление, как считалось. И я действительно считаю, что это было новое явление. И до народной воли, в общем-то, возникали там движения Карбонария в Италии использовало, да, или там, скажем, единичные случаи вроде убийства студентом Карлом Зандом в Германии, в одном из германских княжеств, Коцебу, реакционного публициста, консервативного, который он считал виновным во всяких там грехах, и так далее. Покушение Феличе Орсини на Наполеона III. Но вот это явление попытки воздействовать на власть, запугать власть, истребить, уничтожить наиболее вредных ее представителей, вредных, конечно, в понимании радикалов, и одновременно оказать тем самым воздействие на общество, это, в общем, как раз вторая половина XIX века. И что здесь, какие важнейшие элементы, почему это раньше не было возможно? Ну, кроме возникновения самой идеи насильственным путем преобразовать общество, не устранить одного там плохого, допустим, там монарха или там, не знаю, президента, и пусть будет другой хороший, а именно внести радикальное преобразование общества путем систематического применения вот такого насилия, это, кроме вот этих идей, да, это технические средства. Это изобретение динамита и развитие средств массовой информации, способов быстрой передачи информации. Ибо терроризм – это не только взрывы, убийства и так далее, это послание всегда. Это всегда послание обществу, террористы объясняют, что они хотят добиться общества и власти. Послание. Я полагаю, что современный терроризм родился 1 марта 1881 года, в день убийства императора Александра II.
Вот то есть это
как бы слилось воедино, да, вот идеология определенная, организация, одной из целей, одной из задач, которой было устранение императора, и в конце концов это превратилось в его главную цель. Хотя, как, что бы они ни говорили, но де-факто это слилось все к охоте на коронованного зверя, как они сами говорили. Идеология, организация и действия. В общем, действие успешно. И вот этот народовольческий пример, он, народная воля, вообще стала такой идеальной моделью для террористических организаций в России и во многих случаях за рубежом.
Вы именно с этой эпохи начинаете вашу книгу? С народовольческого террора или терроризма, правильно?
Раньше я начинаю с появления таких первых террористических единиц в Российской империи. Я не забираюсь, так сказать, в всякие заграничные дела, так между делом упоминаю. Ведь были покушения на императора Вильгельма I и, между прочим, убийство президента США Авраама Линкольна, хотя это скорее было похоже на тираноубийство в прежние времена, чем на систему борьбы. Так, но вот прежде всего с России, и я начинаю с 1862 года. Почему с этого времени? Потому что выходит прокламация «Молодая Россия», написанная Петром Зайчиневским, где, собственно говоря, провозглашается идея физического истребления, ну, в данном случае, царствующего дома или с к нему приближенных. И он открыто там пишет, что мы будем страшнее, чем якобинцы, да, чем революционеры 92-го года, 1792 года. И вот это такая первая, такая четкая формулировка террористических идей в русском революционном движении. Ну и далее последовательно по хронологии самая большая часть книги, это процентов 40, по-моему, текста, это хронология террора, хроника террора. Я просто даю систематически наиболее важные идеи, наиболее важные террористические акты, террористические организации и группы, самые, так сказать, громкие покушения, попытки властей, чаще успешные, справиться с терроризмом, какие-то наиболее яркие процессы и так далее. То есть вот то, что составляет собой историю терроризма, дебаты о терроризме в Государственной Думе уже в начале 20 века. Вот таким образом, это хроника террора. Да, вот из 272 страниц книжки, вот она довольно компактная, учитывая, так сказать, масштабы темы, я могу сказать, что «Терроризм в России. Хроника». Это с 10 страницы по 115. Значительная часть книги. Это как раз вот это вот последовательное изложение истории терроризма в сжатом таком виде, такой своеобразный путеводитель, да? И тот, кто хочет на таком ограниченном пространстве, относительно ограниченном, узнать эту самую краткую историю, этим людям адресована эта книга.
А есть ли какие-то портреты, индивидуальные какие-то описания, характеристики в вашей книге, ваших героев, так сказать?
Да, да, конечно, потому что вслед за хроникой идут такие несколько глав, в которых говорится как раз, ну, одна из них называется «Происхождение современного терроризма», и там обсуждается именно то, о чем мы сейчас с вами говорили. Конечно, невозможно обойти фигуру Сергея Нечаева и его катехизис революционера, такое Евангелие с тогдашних радикалов, да и некоторых современных. Катехизис революционера был переведен на многие языки мира, между прочим. Так эта глава называется «Убийство по теории». Да, как известно, Сергею Нечаеву удалось создать и вот такую конспиративную организацию «Народная расправа» и осуществить первый успешный террористический акт в истории России. Успешный в том плане, что цель была достигнута – убили человека. Причем это был вовсе не какой-то представитель, так сказать, властвующей клики, властвующего там, императора или какой-то государственный деятель. Это был студент Иван Иванов, который позволил себе не согласиться с теми или иными идеями Нечаева. И Нечаев объявил его предателем, вовлек, так сказать, пятерку, в которую входил Иванов, его убийство, и они вот его убили. Подробности этого убийства хорошо известны, я думаю, всем, поскольку эта история легла в основу романа Достоевского «Бесы», самого знаменитого антинигилистического романа, и Сергей Нечаев послужил прототипом Петра Верховенского, Петруши Верховенского из «Бесов». Далее, я попытался проанализировать становление террориста на примере очень необычным, с одной стороны, с другой стороны, довольно типичным. Речь идет о Михаиле Гоце. И главу Гоце я назвал Михаил Гоц от еврейского детства к боевой организации. Не просто значит еврейское детство, это детство мальчика из благополучнейшей еврейской семьи, набожной и очень богатой. Он был любимцем своего дедушки. А дедушка был никто иной, как Высоцкий. Вульф Высоцкий, знаете, да, что в эпоху революции была такая поговорка уже позднего революционного времени, после 17-го года, чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого, да? Это тот самый Высоцкий, чайный король. И тогда торговля чаем была необыкновенно прибыльным делом. Дело было вообще новое для России. И вот этот самый Высоцкий был человеком консервативных взглядов. Во внуке своем он души не чаял. Тот ему читал, поскольку по-русски тот читать, насколько я понимаю, не умел. Вольф Высоцкий, вот его внук, читал ему, чтобы вы думали, газету «Московские ведомости», крайне консервативную газету. Так, и вот из этого самого Михаила Гоца вырос, а в конце концов, самый опасный человек в России, по мнению департамента полиции. Он был идеологом, организатором и спонсором боевой организации партии эсеров, партии социалистов-революционеров. Он же был одним из основоположников партии. Он был тяжело болен, был таким инвалидом, его за участие в поздних народовольческих кружках, в общем, за такие, за разговоры, сослали в Сибирь, там был протест ссыльных по поводу очень суровых условий там транспортировки и содержания, который был жестоко подавлен. По ним стреляли, среди других гос был ранен, пуля попала ему в спину. Вот эти последствия этого ранения сказывались. Сказались, и он довольно рано умер, у него были большие проблемы, операция в Берлине не помогла, потом получил амнистию, смог из Сибири выбраться в Европейскую Россию, потом за границу, ну и уже там вот эту бурную деятельность революционную развил. Я, значит, основываюсь, он рано умер в 1906 году, но вот оставил такой очень серьезный след в истории терроризма и в истории партии СССР. Считалось, что он вообще был таким лучшим организатором. И похоже, что это правда, но эта фигура была такой немножко теневой. Когда я воспроизвожу вот этот путь, эволюцию, как мальчик рос и стал вот таким революционером, жил вообще в Москве и был, опять же, крайне благополучной очень семьи. Отец у него был человеком набожным, вообще готовился там какие-то ученые по богословской части, в службе иудаизма, но в конце концов, опять-таки, пошел по купеческой стезе, по настоянию его влиятельного тестя. Здесь я основываюсь на мемуарах Михаила Гоца, который он написал в сибирской ссылке, то есть еще до всех этих своих великих свершений, великих, конечно, по революционному понятию и представлению. Вот, и мне кажется, это очень интересная фигура, вообще интересное время. Еще одна глава посвящена женщинам-террористам. Это был настоящий феномен российского революционного движения. Я напомню, что среди тех, кто вынес смертный приговор императору Александру II, вот на этом собрании, да, исполнительного комитета народной воли, половину составляли женщины. И именно женщина возглавила подготовку финальной части покушения, я имею в виду, конечно, Софью Перовскую, и именно она на случившемся под рукой конверте почтовом нарисовала, так сказать, схему покушения, где будут стоять метальщики, как что будет развиваться, и именно она подала сигнал, что царская карета повернула не на Малую Садовую, где ждала императора мина, мощный заряд под мостовой, а на набережную Екатерининского канала, где его ждали четверо метальщиков. И, как мы знаем, вторая бомба оказалась для императора роковой. Первую разнесла карету, ранила и убила нескольких охранников и прохожих, а вторую Игнатий Гриневицкий бросил под ноги царя, и это был роковой взрыв и для императора, и для метальщиков. Оба в тот же день умерли от рана. Вот, это вот Софья Перовская, причем она была в таком состоянии ярости, да, после ареста ее возлюбленного и лидера народной воли Андрея Желябова. Она вообще говорила, что нужно уничтожить это насекомое, которым она именовала императора. Ну а когда будет убит император Александр II, то нужно будет взяться за наследника, то есть Александра III, но, как мы знаем, это у террористов не получилось, большая часть была схвачена, и Перовская, Желябова, другие были казнены, повешены в начале апреля того же 1881 года.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Ликбез по терроризму. Мы беседуем с историком Олегом Будницким о его новой книге, выпущенной издательством «Эксмо. Терроризм в Российской империи. Краткий курс».
Подлинным феноменом была боевая организация партии СССР начала века. Около трети членов боевой организации – это были женщины. Я пытаюсь понять, как и почему это произошло, какова была психология этих людей, а также привожу такую фактуру, скажем так, да? Привожу 15 террористических актов, непосредственными исполнительницами которых были женщины. Ну, я беру здесь только эсерок, потому что если бы учитывать террористов, анархистов, да, и так далее, ну, книжка просто бы стала неподъемной, необъятной, ну, может быть, когда-нибудь впоследствии я об этом тоже напишу. Вот здесь эти 15 терактах рассказывается.
Олег Витальевич, вы не боитесь гнева феминисток?
А почему феминистки должны для меня разгневаться, собственно?
За сведение воедино таких портретов женских.
Ну, знаете ли, ведь они хотели как лучше, вообще-то. Они хотели как лучше, и они думали, как вообще радикалы-террористы думали, что путем политических убийств можно как-то проложить дорогу к счастью. Вот, это, собственно, важнейшее, с моей точки зрения, заблуждение террористов, радикалов, то, что путем политических убийств можно проложить путь к свободе. Как правило, этого не получается.
Вы уже отвечаете на тот мой незаданный вопрос вообще о психологии, которая лежит в основе, в фундаменте всего этого страшного движения, если вообще можно употреблять слово «движение» к терроризму.
Ну, когда-то это Юрий Трифонов очень точно определил словом «нетерпение». Нетерпение, и Андрей Желябов как-то сказал, что история движется ужасно тихо, нужно ее подталкивать. Это попытка преодолеть историю, попытка ускорить ее ход вот таким способом, крайне радикально. Терроризм, как будто бы идея, обреченная на неудачу в конечном счете, но в то же время, как очень точно сказал министр внутренних дел Российской империи в эпоху Первой революции Петр Дурново. Он сказал, что это очень страшная идея. Это идея, которая создала силу из бессилия. Ведь в конечном счете что порождает терроризм? Или отсутствие иных способов воздействовать на ситуацию в стране. Так, это одна сторона. Другое – это кажущаяся эффективность этих методов. Более того, некоторые считали, ну, скажем, Николай Морозов, один из теоретиков терроризма, что это даже гуманный способ. И если будет кровавая народная революция, то будет множество жертв. А так можно изъять из обращения одну из любимых таких оборотов еще народовольческой эпохи, изъять из обращения наиболее вредных лиц путем такого целенаправленного устрашения воздействия на власть, заставить ее отступить. Ну, и надо сказать, что не всегда это заканчивалось неудачей. Скажем, можно привести другие примеры, но вот характерно, что когда начинается нарастание революционного движения в России в начале 20 века, терроризм в России пережил две волны. Мы довольно четко можем их по хронологии определить. Это 1878, начиная с выстрела Веры Засулич, и до 1882 года, это народнический, народовольческий период, и начало века, 1901 года приблизительно, выстрел Карповича, студента, уволенного из университета, в министра народного просвещения Боголепова. Он смертельно ранил Боголепова, причем характерно, что Карпович не принадлежал никакой организации. Вот что называется, настроения такие были распространены. И до 1911 года, до убийства Столыпина. Это вот самое кровавое десятилетие в истории, наверное, революционного движения в России, радикального движения, в истории русского общества, конечно. И, по-видимому, по размаху террористической борьбы, беспрецедентной мировой истории. По некоторым оценкам, жертвами террористических актов стали около 17 тысяч человек. Значительная часть это были люди, которые были случайными там, прохожими или там, солдатами охраны в таком духе.
Это за какой период?
С 1901 по 1911 год. Пик пришелся здесь, конечно, на революционный период 1905-1907 году. Это вот основная масса терактов проходит в это время. И это вот наиболее интенсивный такой период. Ему большая часть моей хроники посвящена, потому что это был просто колоссальный масштаб, размах, разные организации. Я затрагиваю, кстати говоря, здесь и терроризм так называемых национальных окраинах. Скажем, в царстве польском произошло терактов едва ли не столько, сколько во всей остальной империи вместе взяты. Теракты были в Финляндии и Закавказье, скажем, партия Дашнак-Цитун практиковала это дело. В общем, такая история была весьма кровавая и насыщенная. Насыщенная всякого рода вот такими страстями. Кстати говоря, в начале века наибольшее число жертв терактов приходится на долю, не жертв терактов, а чьи теракты привели к наибольшему количеству жертв, приходится на долю анархистов. Это такая другая форма террористической борьбы, другая идея, и я посвящаю анархистскому террору тоже специальную главу. Идея в чем была анархистского террора? Пропаганда действия. Пропаганда действия, то есть идея такая, что рабочие и крестьяне, они малограмотны или вовсе неграмотны, и там убийство какого-то там далекого министра или президента или императора, это мало что им, значит, там скажет. А вот убийство соседнего лавочника, который поднял цены, или еще там кого-то, да, это вполне себе им понятно. И нужно их революционизировать путем вот такого действия. Убийство непосредственных эксплуататоров, кровопийц, да. У некоторых вообще возникала идея просто истребления физического этого самого класса эксплуататоров. Поэтому можно, например, бросить бомбу в кафе, ведь там рабочий сидеть не может, как считали террористы. Но это знаменитый теракт, когда несколько бомб бросили в кофейню Липмана в Одессе. Там, кстати, женщины тоже участвовали, там Белая Шершавская, в частности, там некоторые другие, повешенные потом за метание бомб. Так, или, например, бросить бомбу в окно вагона первого класса. Тоже, значит, пролетарий там в первом классе путешествовать не будет. Вот, так что вот они в этом плане особенно отличились. Еще одна черта терроризма на человека в особенности – это колоссальный размах так называемых эксов, экспроприаций. Сначала казенных средств, а потом и средств частных лиц. И, между прочим, здесь революционные партии были, все были достойны друг друга, в том числе большевики. То числе большевики, знаменитый Тифлисский экс, одним из организаторов, главным организатором которого, похоже, был Сталин из-за кулис, да, непосредственно все это дело этим руководил знаменитый КОМО Терпетросяна. Деньги потом были доставлены Ленину. Ну, правда, все это кончилось не очень хорошо, потому что там были крупные купюры, номера были известны, переданы в банки в европейских странах. И когда одновременно пришли деятели большевистские за рубежом разменивать эти деньги, то почти все были арестованы, включая будущего наркома иностранных дел советского Максима Литвинова. Вот еще одна такая глава в истории терроризма в России.
Я процитирую фрагмент из книги Олега Будницкого. Лидер одной из революционных партий писал своим товарищам в Санкт-Петербург осенью 1905 года. «Я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода, и ни одной не сделали. Идите к молодежи, господа, основывайте тотчас боевые дружины везде и всюду, и у студентов, и у рабочих особенно, и так далее, и так далее. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и так далее. Не требуйте никаких формальностей, наплюйте Христа ради на все схемы, пошлите вы Бога для все функции, права и привилегии ко всем чертям. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие нападения на банк для конфискации средств для восстания. Пусть каждый отряд учится хотя бы на избиении городовых. Десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч». Автор этого текста – Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Большевики создали боевую техническую группу и, характерный штрих, бомбы, которыми эсеры-максималисты взорвали дачу Столыпина 12 августа 1906 года, были изготовлены в большевистской динамитной мастерской. Это был самый кровавый теракт в истории русской революции. При взрыве пострадали более 100 человек, 27 человек погибли на месте, 33 были тяжело ранены, многие потом скончались. Организатор теракта, лидер максималистов Михаил Соколов-Медведь по поводу многочисленных жертв среди посторонних при взрыве дачи Столыпина высказался так: «Эти человеческие жизни — свора охранников, их следовало перестрелять каждого в отдельности. Дело не в устранении Столыпина, а в устрашении. Они должны знать, что на них идет сила, важен размах. Каменную глыбу взрывают динамитом, они расстреливают из револьверов». Среди своры охранников были горничная, официанты, няня детей Столыпина, лакеи, некая Ольга Истомина с малолетним сыном, неизвестная женщина на 8-м месяце беременности и другие просители, пришедшие на прием к премьер-министру. В литературе принято приводить безотносительно к тому, подчеркивает ли автор эффективность терроризма или доказывает его бесперспективность, списки убитых министров, губернаторов, генералов. Однако львиная доля жертв терактов приходится на мелких сошек. Большинство погибших в результате террористических актов – мелкие служащие, рядовые полицейские. Много жертв было и среди эксплуататоров, особенно если они отказывались давать деньги на революцию. Гибло и немало людей, случайно оказавшихся вблизи намеченных мишеней. Общее число погибших в результате терактов в 1901-1917 годах превысило 17 тысяч человек. Это был фрагмент из книги Олега Будницкого «Терроризм в Российской империи». Краткий курс. Продолжаем беседу с Олегом Витальевичем.
Что еще есть в этой книге и чему я посвятил специальную главу, это патриотический, так называемый, терроризм Российской империи. Это попытки сторонников монархии ответить террористам тем же, устроить превентивный террор. Тоже здесь мы видим такие две волны, как бы контрволны. Одна – это в эпоху народной воли после цареубийства, создание так называемой «святой дружины», специальной такой охранительной организации. Эти деятели считали, что полиция неэффективна, и они будут сами охранять императора. Плюс они собирались убивать террористов, им известно. Одним из инициаторов этого дела, сам он утверждал, что он и был инициатором, был никто иной, как Сергей Юрьевич Витте, будущий премьер конституционный в России. Так, и вот он принимал участие, в числе прочего, в попытке убить Льва Гартмана, выследить и убить. Я напомню, что Лев Гартман, Софья Перовская, под видом супругов Сухоруковых в свое время, нанявшиеся на работу в качестве путевых обходчиков, да, и жившие в соответствующем домике около путей, около железной дороги, из их домика был проведен подкуп под полотно железной дороги и был осуществлен первый в истории России, а может быть и в мире, политический теракт 19 ноября 1879 года, когда был взорван царский поезд. Точнее, не царский, а свитский. Поменялось по ходу движения порядок движения поездов, по ходу поездки порядок движения поездов, и взорвали не тот поезд. Ну и хотя Гартман уже давно отошел от терроризма, от деятельности народной воли практической, он сумел уехать за границу, вот они выслеживали Гартмана, выслеживали князя Петра Кропоткина, анархиста, который был противником терроризма вообще-то в то время. В общем, так не очень эффективно у них это все выглядело. Самое забавное, что Витте приехал в Париж по заданию руководства Святой Дружины с тем, чтобы как-то проконтролировать процесс, почему до сих пор ничего не произошло с Гартманом, которого вроде как выследили. Вроде бы ему показали, вот он, этот самый Гартман. Тем не менее, Витте получил какую-то, значит, команду, что пока погодить. В общем, конечно, все ему это надоело, он вернулся в Россию и вообще вышел из этой конторы. Самое интересное, что тот человек, за кем они следили, кого собирались там убить, не мог быть Львом Гартманом. По одной простой причине, что тот жил в Лондоне, а не в Париже. В то время никак себе в Париж не ездил. Так что такая была своеобразная кампания, все было страшно секретно, но скоро эти секреты, это было стало секретом Полишинеля, и попала на острове первого Салтыкова Щедрина, который вывел всю эту кампанию в довольно высокопоставленную, там были и князья, и графы, и кого там только не было, даже Петр Ильич Чайковский числился в Святой Дружине, правда, ничего там, конечно, не делал. И он их назвал обществом взволнованных лоботрясов. Гораздо серьезнее дело было в начале 20 века, когда некоторые деятели крайне радикальной Союза Русского Народа организовали убийство совершенно реальной депутатов Государственных Дум. Был убит в Тереоках под Петербургом Михаил Герценштейн, известный ученый-аграрник, экономист и депутат Первой Думы. А потом в 1907 году, в следующем году, в марте был убит журналист, тоже депутат Думы, Григорий Йолас. И они пытались убить, кого бы вы думали, Витте. Пытались убить Витте, поскольку считали, что он виновен в том, что вот теперь царская власть уже не является самодержавной. Он выдавил, так сказать, эту конституцию. И спустили в дымоходы его дома адские машины, которые называли бомбы. Ну, чисто случайно они были обнаружены, и Витте уцелел. Кстати, что любопытно, тогдашний премьер Столыпин отказался по существу всерьез проводить следствие, расследование покушения на Витте. Некоторые даже считали, что это он специально что-то такое инсценировал, чтобы привлечь себе внимание. Что, конечно, не соответствовало действительности, это была вполне себе реальная история. Но это вообще была фантасмагория со всеми этими делами, потому что там, среди прочего, пытались вот эти деятели Союза Русского Народа, крайне его такого радикального крыла, использовать некоторых революционеров в темную. Ведь была масса не слишком образованных людей, настроенных крайне радикально, но толком не всегда понимавших, с кем они имеют дело. И вот к подготовке покушения на Витте и убийству Йоласа, такой Казанцев был, ко всему еще он был и агент Московского охранного отделения, он привлек двоих рабочих, которым социал-демократия показалась чересчур такой пресной, и они искали, так сказать, эсеров, и считали, что они вроде бы с эсерами работают. И Йолас застрелил вот этот самый рабочий, который думал, что он стреляет в какого-то изменника. Ему было сказано, что это вот тот человек, который ограбил партийную кассу и там выдает и прочее, прочее. Лишь потом он понял, что он убил не того. В конце концов, он чего-то заподозрил в своем этом, так сказать, работодателе, и человек, выдававший себя за представителя партии социалистов-революционеров, и в свою очередь убил того, заколол кинжалом, вот, и пошел каяться к эсерам. Сказал, что он готов понести любое наказание, что вот он в втянули, обманули и прочее. И все это было опубликовано тогда же. То есть совершенно такая чудовищная история. Но весьма характерная для того периода, когда терроризм становится массовым явлением, во-первых. Во-вторых, когда процветает провокация. Когда эти радикальные нелегальные кружки и организации оказываются пронизанными агентами охранки, и некоторые из которых играют на обе стороны. Вроде Евна Азефа, который возглавил в конечном счете боевую организацию партии эсеров и одновременно был платным агентом охранки с гигантским жалованием в 1000 рублей, приблизительно жалование министра того времени. Вот, и который, с одной стороны, организовывал террористические акты, скажем, убийство министра внутренних дел Плеве, с другой выдавал революционерам охранки. Ну, в конечном счете, был разоблачен, был грандиозный скандал, но, в общем, как бы от этого не слишком многое поменялось. Но вот такая история, как мы видим, чрезвычайно, с одной стороны, при всем ужасе того, что происходило, в общем, интересно.
Цитирую фрагмент из книги Олега Будницкого. Альбер Камю, много размышлявший о метафизическом смысле революционного насилия, полагал, что, взрывая бомбы, русские революционеры-террористы, разумеется, прежде всего стремились расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама их гибель была залогом воссоздания общества любви и справедливости, продолжением миссии, с которой не справилась церковь. По сути дела, они хотели основать церковь, и зло на которой явился бы новый бог. Конец цитаты. В то же время Камю указывал, что на смену этим людям явятся другие, одухотворенные все той же всепоглощающей идеей. Они сочтут методы своих предшественников сентиментальными и откажутся признавать, что жизнь одного человека равна жизни другого. Сравнительно с будущим воплощением идеи, жизнь человеческая может быть всем или ничем. Чем сильнее грядущие математики будут верить в это воплощение, тем меньше будет стоить человеческая жизнь. А в самом крайнем случае – ни гроша. Что и случилось на самом деле. Это был фрагмент из книги Олега Будницкого «Терроризм в Российской империи». Краткий курс. Продолжаем беседу с Олегом Витальевичем.
Несколько лет назад была выпущена очень толстая книжка, и, кажется, это всего лишь первая часть, если я правильно понял, посвященная святой дружине известного журналиста и историка Михаила Лемке. Она была написана очень давно, естественно. Тот уже скончался почти 100 лет назад. Но рукопись была до сих пор не выпущена. Вот сейчас ее издали. Эту книжку вы порекомендуете нашим слушателям?
Ну, безусловно. Безусловно, порекомендую. Во-первых, занимались историей святой дружины, но я не могу сказать, что есть какое-то исчерпывающее исследование, есть некоторые интересные статьи. Лемке, конечно, был человеком необыкновенно дотошным, и, безусловно, хотя немножечко книжка и устарела в каких-то моментах, но, конечно, порекомендую. То, что писал Лемке, это всегда очень интересный, насыщенно богатейший фактор. Я считаю, кстати говоря, изданное им собрание сочинений Герцена, 22-томное, вообще лучше. При всем при том, что оно издано абсолютно не по правилам академическим, оно издано по хронологическому принципу. То есть подряд идут произведения, письма, дневники, какие-то отзывы современников, комментарии Лемке. Это такая просто потрясающая история жизни Герцена в его произведениях и в комментариях. Не только Герцена, но и современников. Вот я когда-то собирал, как на старый библиофил, собирал по томику Герценское собрание под редакцией Лемке, и когда мне остался один том, осталось найти, мне попался полный комплект, да еще и в прекрасном состоянии, еще и в любительском переплете. Было даже обидно. Вот если бы я нашел один недостающий том, наверное, радости было бы больше, когда вот вдруг заходишь и видишь, вот осуществляется мечты, стоит полный Герцен под редакцией Лемке. Но вот он у меня тут стоит недалече на полке.
Олег Витальевич, как вы можете объяснить странную дружбу, сотрудничество, деловые отношения и почти товарищество двух таких странных людей, которые стояли во главе самого, пожалуй, знаменитого журнала, посвященного истории освободительного движения в России, истории революции, как террорист Владимир Бурцев и историк-пушкинист Павел Щеголев?
Ну, я тут не вижу ничего странного вообще-то. Во-первых, оба интересовались вообще историей, были фанатиками этого дела. Это первое. Второе, ну, относительно дружбы, я не совсем уверен, что там была такая уж теплая дружба.
Но на первых-то порах. На первых порах-то.
Да, там были разного рода конфликты. Потом, ведь история Былова, она вообще чрезвычайно интересна. Ведь по поводу журнала решили издавать поначалу Богучарский Василий Яковлевич, настоящий фамилия Яковлев, и Щеголев. И обратились, так сказать, за финансовой поддержкой. И она быстро нашлась. Ростовский миллионер Николай Парамонов дал деньги на издание журнала и на многие другие историко-революционные издания. Но при этом издавать журнал, а он должен был быть посвящен истории революционного движения, и название это было роскошное, Былое, без Владимира Бурцева, который основал этот журнал за границей еще в 1900 году, так и, собственно, является пионером вот этого жанра историко-революционной журналистики, да, было невозможно. Они привлекли Бурцева, тот тем временем после амнистии вернулся в Россию, но был все-таки такой персоной практически нон-грата в цензурно-полицейских кругах, и поэтому там писалось «при ближайшем участии Владимира Бурцева». То есть вот такая была история, потом там было некоторое разделение труда. Ведь к Бурцеву приходили разного рода странные и мутные личности. Скажем, тайные агенты полиции покаяться приходили. У него были такие обширные связи в этом таком сумеречном мире, я бы сказал. И не случайно, что именно Бурцев разоблачил Азефа. Именно ему пришла в голову сначала такая мысль, причем так мгновенно осенила, не то, что он был судить документы, что какая-то странная история, когда он увидел Азефа, который ехал там по Петербургу, как это так? Глава боевой организации его тут как-то свободно разъезжает. И из этого вот наблюдения выросло целое расследование, и в конечном счете именно Бурцев разоблачил Азефа. Я думаю, так они на этой почве они сошлись, на почве издания журнала. Ну уж о дружбе я судить, наверное, все-таки не берусь. Я знаю, что потом они как-то очень сильно разошлись.
Ну да, то, что случилось в 1917 году, просто развело их драматичнейшим образом, когда два сотоварища, соиздателя, один садится в тюрьму, а другой благополучно продолжает издавать этот журнал.
Да, но я уже не стал отбивать у вас хлеб. Я знаю, что вы занимаетесь Павлом Елисеевичем, да, его необыкновенной, конечно, жизнью и писаниями. Тоже был человек очень своеобразный, мягко говоря.
Да? Небрезгливый был, да, небрезгливый.
Да, небрезгливый, да. И посидеть тоже в тюрьме довелось. Ну, правда, не при советской власти. А Бурцев был, между прочим, первым арестантом. Это был первый человек арестованный по личному распоряжению Троцкого после прихода большевиков к власти.
Да, его ведь арестовали до ареста всяких министров Временного правительства.
Совершенно верно, он был самый первый, да. Ну, Бурцев уже в 1917 году опубликовал список самых опасных людей в России, самых вредных, из 12 человек. Первым, как вы можете себе представить, был Ленин, вторым Троцкий. Да? Этот славный перечень замыкал Максим Горький, который, по мнению Бурцева, покрывал большевиков. Это первое, потом, значит, когда всем же было понятно, что большевистский случится сейчас переворот, да, так, это же практически открыто готовилось, и Бурцев выпустил газету, несколько раз его там, он издавал газету «Общее дело» в Петрограде, ее запрещали несколько раз, Временное правительство запрещало за чересчур резкие публикации, в основном антибольшевистские, ну и, собственно говоря, Временное правительство он тоже очень критиковал за мягкотелость там и прочее. И он выпустил вот единственный номер газеты как раз в этот самый день 25 октября 1917 года с такой шапкой «Граждане, спасайте Россию». Ну вот, чтобы он там Россию не стал спасать, его посадили в Петропавловскую крепость, где он сидел, между прочим, с бывшими царскими министрами и министрами Временного правительства, там еще такая компания образовалась, и, как злые языки утверждали, он чуть ли не спал в одной кровати со Степаном Белецким, бывшим главой департамента полиции и товарищем, то есть заместителем министра внутренних дел. Бурцев его непрерывно расспрашивал о всякого рода интересующих его делах. Для кого тюрьма, для кого это был замечательный, видимо, период, когда он получил массу ценнейшей информации. Но в отличие от Бурцева, которого, кстати говоря, по настоянию того же Горького, обруганного Бурцевым, из тюрьмы выпустили, он писал, что позор держать, значит, в тюрьме старика-социалиста Бурцева. Ну, Белецкого в 1918 году расстреляли, как и некоторых других министров, в порядке красного террора.
Ну вот прошло почти 200 лет терроризму, и неизбежно хочется спросить, сделали ли государственные власти во всем мире какие-то выводы из того, как этому противостоять?
Хороший вопрос. Видите ли, государство в конечном счете оказывается сильнее террористов. В истории прецедентов практически нет, чтобы как-то случилось наоборот. Но что я хочу сказать, что терроризм очень меняется. Он совсем не тот, что был в конце 19-го, начале 20 века. В каких-то чертах, да, они, конечно, похожи. Это тот же самый наш старый, не очень хороший знакомец терроризм. Но формы, методы и прочего меняются очень сильно. С одной стороны, это особенно в условиях демократизации общества, террористы теперь не заморачиваются, так сказать, во многих случаях попытками уничтожить там носителей государственной власти или видных политиков. Они атакуют кого угодно. Ибо удар по обществу — это удар, они пытаются нанести удар по этому обществу в целом. Отсюда еще, скажем, 70-е годы поджоги универмагов, скажем, или взрывы универмагов ФРГ, которые осуществляли самые западногерманские радикалы-террористы. Отсюда уже в наше время атаки радикальных исламистов на кого угодно, там, будь то в Израиле, будь то во Франции, будь там в других, значит, местах, это совершенно другая история, потому что вы можете как-то предохранить от покушения государственного деятеля, но когда удар может быть нанесен где угодно и по кому угодно, это невозможно сделать. Значит, нужно каким-то образом уметь наносить превентивные удары, если мы говорим о сугубо таких полицейских мерах, или работать над тем, чтобы устранить почву для появления террористов-радикалов. Второе гораздо сложнее. Поэтому однозначно сказать, что вы знаете, вот сейчас современные государства, общество научились бороться с терроризмом, ну, наверное, это было бы чересчур оптимистично. Они гораздо в большей степени готовы к этому сейчас, ну, чем, скажем, 20 лет до этого. Но проблема остается, и я боюсь, что терроризм будет спутником человечества еще многие годы.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к выходу в московском издательстве «Эксмо» книги Олега Будницкого «Терроризм в Российской империи. Краткий курс». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.